33%.
«Это чего такое?» — снова заговорил Славик. «Типа, они огорчились?»
«Население 499. Уровень счастья 35%, 28%. Славик захлопал глазами.
«Ребзя, да они мрут!»
«Серийный убийца?» Элли быстро пролистывала что-то на экране. «Нет, причины смерти естественные. Остановка сердца. Неизвестно почему, без объяснений. Все из первого поколения. Пердемонокль!»
«Не ругайся при ребенке», — сказал Славик.
Денис водил пальцем по экрану, читая бортовой журнал. Простое, четкое описание событий, незнакомое имя, диагноз, обстоятельства смерти. Вот человек был здоров, вот упал и умер. И еще один. И еще. Первое в истории корабля использование капсулы крематория. Потом второе, третье. Можно представить, что они там чувствуют. Блин. Он положил телефон на стол и подышал на заледеневшие ладони. Несколько минут было тихо. «Все из первого поколения», — пробормотала Элли. «Это хорошо. То есть не очень хорошо, но это не критично. Первое поколение пусть вымрет хоть полностью. Они уже отработанные». Денис только посмотрел на нее, ничего не сказал. Элли оскалилась. «Привыкай, малыш, этот мир циничен. Или ты в дум жалеешь убитых монстров?»
«Это люди».
«Ай, все». Он не стал больше с ней разговаривать. Нашел в памяти смартфона техническую документацию луча, адаптированную для понимания не специалистом, но все равно очень подробную. Корабль был полностью автономным, о поддержании жизни экипажа заботился искусственный интеллект. На борту никаких животных, ни домашних, ни промышленных. Синтезированный белок, оранжерея, огромные пространства с искусственным климатом. Богато живут. Откуда столько энергии? Ах, кварковый синтез. Нет, правда. Денис оторвался от экрана. Бумага есть у кого-то? И карандаш.
Нафига?
Не понял Славик. Денис привык делать подсчеты на бумаге остро отточенным карандашом. Единственный в классе, что в Энске, что в Сан-Диего. Если это офис, то должна быть и бумага. Он огляделся, встал, начал дергать ящики стеклянной тумбы. Вот оно, формат А4. Это значит, что они точно не в Америке, не в Канаде, не в Мексике. Там другой формат бумаги для офиса. Вот карандаши, целая коробка. Как будто Дениса тут ждали. Он сел на свое место, положил перед собой телефон и начал выписывать данные с экрана на листок, в столбик. Пальцы подрагивали, скользили по гладкому боку карандаша, но внутри, в глубине Дениса, стало гораздо спокойнее и даже теплее. Работа лечит. Перепроверив цифру, он несколько секунд тупо смотрел на результат. Славик, Марго и Элли говорили одновременно. Он не слышал, привык отключаться в самом шумном классе, в школьном коридоре, в столовой. «Ребята?» Это слово раздражало его. Но он не знал, как по-другому обратиться к собеседникам. «Я не уверен...» Они замолчали. В его голосе было что-то, моментально завладевшее их вниманием. Денис прокашлялся. «Такое впечатление. Система имеет встроенный ограничитель. Этот корабль не рассчитан на число пассажиров больше, чем 500 одновременно. Чисто по ресурсам. Вот...» Он пододвинул к центру стола расписанный цифрами листок. Элли взяла его с недоверием. «Их было 200. Потом родилось еще 302», — сказал Денис. «502 человека — максимально возможное число пассажиров. Для того, чтобы рождались новые, старые должны умереть. Так задумано. Те, кто планировал этот полет, знали, что первое поколение не доживет до прибытия». Элли присмотрелась к его каракулям. Перевела на Дениса насмешливый, вместе с тем внимательный взгляд. «Вундеркинд», — сказала со странным выражением, — «хотя и невротик. Те, кто планировал этот полет, — люди, программисты. Эти — на корабле. Программки. Они отработали, их отключают, как лампочки». И опять он не стал с ней спорить. «Это усложняет нам задачу», — сказала Марго, не поднимая глаз от своего телефона. второе поколение останется без взрослых». Элли кивнула. «Похоже, она выбрала для себя линию поведения. Что бы ни случилось, держать лицо и делать вид, будто все предвидела заранее. Никто не обещал, что будет легко. Ситуация на корабле искусственно смоделирована. Для чистоты эксперимента смена поколений должна происходить часто, чтобы не было поддавков, когда дедушка за внука сдает экзамен».
Численность экипажа сменилась на 484 и сразу на 483. Уровень счастья опустился до 8%.
«Ни хрена себе счастьица», — пробормотал Славик.
«Конечно, наши пупсы не радуются. То, что мы здесь видим, катаны, это не счастье, это полное охренение. Смотрите, сейчас вообще уйдет в ноль. Ни хрена себе начало! Почему нас никто не предупредил?»
«Потому что никто не обещал, что будут поддавки». Снова начала Элли, но Славик грохнул кулаком по столу.
«Да не поддавки! Это подстава! Это, блин, чистота эксперимента! Дня через три у них перемрут все старшие, прикиньте, как у малых поедет крыша! Да писец вообще! Я на такое не подписывался! Они все передохнут, никуда не долетят, а мне в тюрьму!»
«Но это ведь у них растянуто во времени», — неуверенно сказала Марго. «Они все-таки не мрут, как мухи, у них проходит время». «Наша минута — их 6 часов», — тихо напомнил Денис. «Два человека в сутки — это не как мухи?»
482 высветилось на экране. Уровень счастья снизился до 5%.
«Бля! Бля! Бля! Бля!» Славик вскочил и заметался по комнате. «Они скоро вешаться начнут на радостях-то!»
«Это не самое плохое». Денис облизнул губы. «У них со смысленностью жопа, товарищи. Старшие уносят свой смысл в могилу, а младшие — несознательные и портят нам статистику».
Показатель, иллюстрирующий осмысленность жизни на корабле, показывал хронику медленно падающего камня. 78, 75, 71, 69.
«Подобрали сопли, мужики!»
Элли не собиралась упускать инициативу. «Мозговой штурм! Быстро! Как будем мотивировать наших пупсов?» Луч. Лиза.
«Ты знала!»
Лиза придержала дверь, не дав Марии захлопнуть ее перед носом.
«Ты знала, что ваше поколение умрет!»
Выталкивать Лизу из комнаты Мария сочла ниже своего достоинства. А может, предвидела поражение в этой схватке? Отошла вглубь комнаты, демонстративно спокойная. «Извини, но это часть взросления. Помнишь свою сказку про люк, который нельзя открывать? Его все равно когда-нибудь открывают, и тогда меняется мир». Лиза оскалилась. «Если она заговорит сейчас, получится визг. Унизительно издавать такие звуки, унизительно признаваться, что не владеешь собой». «Я на тебя рассчитываю», — сказала Мария. «Когда-нибудь к тебе придет вот такая же девочка или мальчик и предъявит тебе обвинение. Ты знала?» «Да, люди знают, что умрут, но они в это не верят. Это свойство нормальной психики. Ты переживешь свой открытый люк, поймешь меня и окажешься на моем месте».
«Что их всех убивает?»
«Время. Они. Мы. Стары.
Отцу не было и 50. На земле люди в таком возрасте только становятся зрелыми».
«Мы не на земле», — отрезала Мария. И сразу же добавила мягче. «Мы предполагали, что в полете наша жизнь может оказаться короче. Не знали, насколько. Понимаешь, мы первые на этом пути. Раньше никто из людей не летел 20 лет на околосветовой скорости, не подвергался воздействию стольких факторов. Нам предстоит еще много открытий. Вам тоже. Не все окажутся приятными».
«То есть мы тоже умрем молодыми? И никто из нас не доживет до прибытия?»
Мария шагнула к Лизе, положила мягкие ладони на плечи. Этот ее жест всегда мог успокоить самого нервного подростка.
«Мы не знаем. Возможно, вы проживете дольше нас и увидите новый мир».
Лиза стряхнула ее руки. «Послушай», — сказала Мария после паузы, — «твой отец был для меня кем-то очень важным.
Мы любили друг друга. Он был... Ты пока не можешь меня понять, но когда в зрелости кого-то вот так подпускаешь к себе, он был для меня океан, не тот, что в рекреационной зоне, настоящий. Я говорю с тобой так честно, как и с собой не всегда разговариваю. Мы с Максимом знали, что смерть придет, поколения сменятся, надеялись, это будет позже. Но получилось вот так.
Получилось?
Ты ведешь себя как ребенок, а на луче мы не можем позволить себе долгое детство. Пойми, важна не длинная жизнь, а наполненная и осмысленная. Мы несем цивилизацию. Лиза отступила, ощерившись. Ваша цивилизация — дерьмо. Тебе же будет стыдно за твои слова. Мой отец хотел увидеть прибытие, он в это верил. Ах, ты забыла сказать ему, что он умрет, не дожив до 50? А остальные кванты, они знали? Или им тоже забыли сказать перед вылетом? Твари, манипуляторы, вы называете это цивилизацией?
Ты не можешь так говорить.
Мария впервые повысила голос.
Еще как могу. Я-то слушал, развесив уши. Мы первооткрыватели, мы ученые. Мы стадо подопытных животных. Вы с самого рождения врали нам. Ты врала. Так вот, я тебе клянусь, Мария, луч не долетит до цели. Когда вы все сдохнете, закрой рот. «А, ты тоже не железная? Да, ори, плачь! Не будет дела твоей жизни! Я позабочусь, чтобы оно околело, а ты живи с этим, сколько тебе там осталось!»
И она рванулась к выходу. На самом пороге ее догнал беспомощный звук, так не похожий на обычный голос Марии.
«Девочка, но...»
Лиза вышла, и дверь захлопнулась за ее спиной.